3. Комплекс зданий Национальной обсерватории «Слепое озеро», жилые домики, научные и административные здания, склады и торговые точки возвели на склоне ледниковой морены, таком древнем, что перепад высот был практически незаметен. С воздуха комплекс ничем не отличался от недавно застроенного пригорода, необычным была лишь его уединенность. Сюда вела одна единственная дорога в две полосы. В самом центре, по соседству с наполовину крытой улочкой, где были магазины, ее называли пассажем, расположилось кольцо из 10-этажных бетонных зданий с зеленой лужайкой в центре — Хаббл Плаза. Здесь занимались интерпретацией результатов наблюдений. За узкими, похожими на бойницы окнами Плазы, находился мозговой центр всего комплекса. А сердце его билось в миле к востоку от городка в подземном сооружении, над которым в морозный осенний воздух вздымались две огромные охладительные градирни. Официально это место именовалось вычислительным центром «Слепое озеро», однако все называли его «глазной впадиной», а совсем уж запросто «оком». Чарли Гроган занимал пост главного инженера ока с того самого момента, как его ввели в строй 5 лет назад. Сегодня он опять задержался на работе, если это слово вообще применимо к тому, у кого вошло в привычку болтаться в здании, когда дневная смена давно уже отправилась по домам. Разумеется, на ее место заступала ночная смена, у которой был собственный старший инженер, Энн Костиган, способности которого он давно научился уважать. Однако в этом и заключалось удовольствие от вечерних бдений. Постоянный контроль за происходящим от него в это время не требовался. Можно поработать с документами, не опасаясь, что тебя вот-вот оторвут. Хотя существовал и вариант получше — спуститься в аппаратные или в галерею к бэк-кольцам и там, в неофициальной обстановке, потрепаться с лаборантами. Чарли любил проводить время рядом со своей техникой. Сегодня он закончил, наконец, заполнять закупочную ведомость и отдал серверу команду отправить ее по назначению завтра утром. Как раз без 9:10. У ребят должен быть перерыв. «Только разок все обойду», — пообещал себе Чарли, «а потом домой, кормить своего престарелого пса Бумера и, может быть, посмотреть на сон грядущий что-нибудь из недавно загруженного». Замкнутый круг. Он вышел из кабинета и спустился на лифте еще на 2 этажа под землю. Ночью в Оке было тихо. На нижних этажах ему вообще никто не встретился. Единственными звуками были его собственные шаги и позвякивание передатчика в бейджике, когда он проходил сквозь зоны ограниченного доступа. Зеркальные двери словно задались целью каждый раз напоминать Чарли про возраст. В январе ему исполнилось 48. Про увеличивающуюся сутулость, про свисающее над ремнем брюшко, на фоне темной кожи отчетливо выделялись сидеющие волосы. Отец Чарли, светлокожий англичанин, умер от рака 20 лет назад. Мать, эмигрантка из Судана и исследователь суфизма, пережила его лишь на год. Чарли выбрал дорогу в обход, через галерею Бэк-колец, хотя дорога в обход в данном случае имела не больший смысл, чем задержался на работе. Обычно он каждый вечер именно так и ходил. Галерея больше всего напоминала анатомический театр, в котором забыли поставить сиденья для студентов, кольцеобразный кафельный коридор, внутренний периметр которого состоял из герметично закрытых окон. За окнами открывался вид на зал, уходивший на 10 метров вглубь. На самом дне зала находились 3 огромных тора бэк-колец, окруженных устройствами для подачи переохлажденного газа, пучками светодиодов и контрольной аппаратурой. Внутри каждого кольца находились массивы микроскопически тонких пластин из арсенида галлия, погруженные в жидкий гелий при температуре -268 градусов. Чарли был инженером, а не физиком. Он поддерживал работу оборудования, которое, в свою очередь, поддерживало процессы в кольцах. Однако его понимание этих процессов было, мягко выражаясь, не совсем полным. Бозе-Эйнштейновский конденсат представлял собой высокоупорядоченное состояние материи, в бэк-кольцах из связанных между собой электронов создавались квазичастицы под названием экситоны, и частицы эти служили квантовыми транзисторными затворами для безумно быстрого и безумно сложного компьютера. Во всем, что находилось за пределами этого краткого научно-популярного курса, Чарли предоставлял разбираться молодым теоретикам и аспирантам. Эти задумчивые, но не слишком-то общительные специалисты прибывали и убывали с завидной регулярностью, словно глазная впадина была модным курортом. Перед Чарли стояли более приземленные задачи. Оборудование должно работать. Холодильные установки, поддерживать нужную температуру, устройство ввода-вывода, обеспечивать требуемую ширину канала, а мелкие проблемы со всем этим решатся, пока они не успели превратиться в большие. Сегодня внизу, в стерильных костюмах среди трубок, возились четверо. Вероятнее всего, Стич и Чавес, вместе с двумя стажерами из Беркли. Больше, чем обычно. Наверное, Энн Костиган потребовалось выполнить что-то внеплановое. Чарли обошел по кругу всю галерею и прошел через другой коридор мимо лаборатории физики твердого тела в Центр управления данными. И уже на пороге понял, что-то не так. На перерыв никто не ушел. Все пять ночных инженеров были на местах и лихорадочно просматривали системные отчеты. Голову навстречу Чарли поднял только Чип Маккаллах, да и тот ограничился мрачным кивком и вернулся к работе. А ведь не прошло и нескольких часов с начала смены. Энн Костиган тоже была здесь. Оторвав взгляд от экрана планшета, она увидела в дверях Чарли и, показав один палец стоящему рядом с ней младшему администратору, всего секундочку, шагнула навстречу. Чарли всегда нравилось, как Энн умеет экономить движение. Ни один жест не пропадает даром. «Господи, Чарли, — сказала Энн, — ты вообще спишь хоть когда-нибудь?» «Я как раз шел домой. Через все этажи? Вообще-то я рассчитывал на чашечку кофе, но вы тут, похоже, слегка заняты. Час назад в системе ввода-вывода был значительный скачок. Напряжение скакануло. Активность!» Контрольная панель засияла, что твоя елка. Можно подумать, кто-то вколол дозу амфетамина прямо в око. — Бывает, — пожал плечами Чарли. — Помнишь прошлой зимой? — В этот раз все как-то не совсем обычно. Вроде бы уже успокоилось, но мы решили проверить системы. — И сбор данных пока не закончен. — Да вроде бы ничего ужасного, просто короткий сбой, но ты сам понимаешь. Чарли понимал. Око вместе со всеми поддерживающими его системами постоянно находилось на грани сползания в хаос. Подобно дикому животному, которое поймали и пытаются приручить, за ним требовалось не столько даже ухаживать, сколько гладить его и успокаивать. Сложностью и непредсказуемостью оно мало чем отличалось от живого существа. И те, кто это понимал, а Энн, безусловно, к ним относилась, привыкли обращать внимание на любую мелочь. «Хочешь остаться и помочь?» Чарли хотел, однако Энн в нем не нуждалась. Он только будет путаться у нее под ногами. «Мне нужно покормить собаку. Передавай Бумеру привет». Было очевидно, что Энн не терпится вернуться к работе. «Обязательно. Может, тебе что-то нужно? Разве что у тебя вдруг найдется лишний телефон. Эйб снова уехал». Эйбом звали мужа Энн. Финансового консультанта в Слепом озере он проводил хорошо, если месяц из трех. Похоже, брак дал трещину. С местными звонками все в порядке, а в Лос-Анджелес я что-то никак не дозвонюсь.
Оставить тебе мой?
Да не нужно. Я уже просила у Томми Гупты. У него тоже не соединяет. Похоже, что-то со спутником.
Странно, — подумал Чарли. Сегодня вечером как-то сразу все не слава богу.
Сью Сэмпл уже в пятый раз за последний час сказала своему начальнику, что в Министерство энергетики дозвониться никак не получается. Каждый раз Рэй корчил такую рожу, словно виновата она сама. Похоже, в Хаббл-Плазе многие задержались на работе. Происходило что-то необычное, только Сью не могла понять, что именно. —
Пусть она и была личным секретарем Рея Скаттера, тот, как и всегда, ничем с ней не делился. Все, что она знала, Рэй хочет говорить с Вашингтоном, однако телефонная компания не идет ему навстречу. Понятно, что вины Сью тут не было никакой. Можно подумать, она разучилась набирать номер. Тем не менее, Рэй каждый раз мерил ее злобным взглядом. А взгляд у Рэя Скаттера был каким впору убивать. Большие глаза с крошечными зрачками, густые брови, бородка с проседью. Поначалу ей казалось, что он был симпатичным. Если бы не маленький подбородок и слегка одутловатые щеки, подобные мысли давно уже ее не посещали. Как там говорится, истинная красота в поступках? В таком случае Рэй крайне мало симпатичен. Рэй отошел от ее стола в приемной и скрылся в личном кабинете. «Естественно», — бросил он на ходу через плечо, — «потом окажется, что это я виноват, не дозвонился». «Да, в Кубе», — устало подумала Сью. За то время, что она работала с Рэем Скаттером, это превратилось у нее в своеобразную мантру. «Да, да, да». «Да, Рэя окружают одни бездарности». «Да, научные работники его в грош не ставят». «Да, ему перечат все, кому не лень». «Да, да, да». На всякий случай она еще раз попробовала Вашингтон. На телефоне высветилось сообщение «Сервер недоступен». Такие сообщения появлялись при любой попытке установить телефонное, видео или сетевое соединение с кем-то за пределами локальной сети Слепого озера. Единственный раз, когда куда-то удалось дозвониться, был звонок Рэю домой, здесь, в городке. Он сообщил дочке, что задерживается. Остальные звонки были входящими. Секьюрити, отдел кадров, представитель военных. Будь она не такой уставшей, Сью могла бы забеспокоиться. Хотя, скорее всего, ничего такого. Сейчас же ей хотелось лишь вернуться домой и скинуть туфли. Подогреть ужин в микроволновке, выкурить косячок. Коммутатор снова зазвонил. Согласно надписи на экране, это был Ари Вейнгард из отдела по связям с общественностью. Она взяла трубку. — Да, Ари, что ты хотел? — Босс на месте? — Лучше его не беспокоить. Что-то срочное? — Ну, вроде того. У меня тут трое журналистов, которых некуда деть. — В мотель отправь. — Очень остроумно. У них пропуск на 3 недели. — И ты забыл записать про их визит в ежедневнике? — Хватит уже, Сью. Естественно, их предполагалось разместить в номерах нашей внутренней гостиницы. Но отдел кадров все забрал для сменных работников. — Для сменных? — Угу, поскольку автобусы не могут выехать в Констанс. — Автобусы не могут выехать? Ты последнюю пару часов что, в сейфе просидела? КПП закрыт, никто не едет ни сюда, ни отсюда, мы под карантином. — И давно? — Примерно с заката. — А почему? — Да кто ж его знает, или какая-то более-менее реальная угроза, или очередная учебная тревога. Все думают, что к утру должно кончиться, а мне тем временем куда-то нужно пристроить журналистов. Рэй Скаттер от таких новостей будет только еще больше кипятиться. Может, позвонить в хозяйственный отдел, пусть они откроют спортзал в клубе и поставят раскладушки? — Прямо-таки гениально! — откликнулся Ари. — Как мне и самому в голову не пришло. Если спросят, кто распорядился, ссылайся на меня. — Ты просто сокровище, Сью! Жаль, что не получится увести тебя у Рэя. — Жаль, — подумала Сью. Она встала и потянулась, потом подошла к окну и раздвинула вертикальные жалюзи. За крышами домиков и чернотой незастроенного луга еще можно было различить дорогу на Констанс. У южных ворот тревожно пульсировали огни автомобилей секьюрити. Маргарит Хаузер была до нельзя благодарна той неведомой доброй душе или просто удаче, которая поселила ее в домике, пусть даже относительно небольшом, из старой серии, в северо-восточной части комплекса, как можно дальше от Рэя, ее бывшего мужа. 10 минут, которые ушли, чтобы довести Тесс до дома, вернули ей чувство безопасности, словно за спиной поднялся мост над рвом и захлопнулись ворота замка. Тесс, как обычно, промолчала всю дорогу. Пожалуй, она была даже тише обычного. — Видео работает? — спросила дочь чуть слышно, когда они приехали домой. — А почему бы ему не работать?
У папы не работало.
Ну вот сама и проверишь. Я пока все разложу по тарелкам. Для Тесс ужин перед видеопанелью все еще оставался необычным развлечением. Рэй подобных привычек не поощрял. Он требовал, чтобы все ужинали за столом, проводили время с семьей, иными словами, выслушивали бесконечный поток его жалоб. «По правде сказать, — подумала Маргарит, — лучше уж видео, чем подобная компания, особенно старые фильмы». Тесс больше всего нравились черно-белые, ее привлекали старинные автомобили и необычная одежда. «Растет ксенофилкой, — думала Маргарит, — вся в меня». Однако проку от видеопанели в доме Маргарит оказалось не больше, чем у Рэя. Пришлось ограничиться тем, что сохранилось у дома в памяти. Они остановились на столетней давности комедии «Моя любимая брюнетка» с Бобом Хоупом. В обычное время у Тесс была бы уйма вопросов о 20-м столетии и почему там все такое. Однако сегодня она молча ковырялась в еде, почти не отводя глаз от экрана. Маргарит попробовала рукой ее лоб. — С тобой все в порядке, моя маленькая?
— Я здорова.
— Просто нет аппетита?
— Вроде того.
Тесс скользнула поближе, и Маргарит обняла ее одной рукой. После ужина Маргарит убрала со стола, постелила свежее белье, помогла дочке разобрать сумку с учебниками. Тесс в приступе не совсем уместного оптимизма попереключала пустые каналы, потом еще раз посмотрела брюнетку и, наконец, объявила, что хочет спать. Убедившись, что Тесс почистила зубы перед сном, Маргарит уложила и укрыла ее. Ей нравилась комната дочери. Небольшое окно, выходящее на запад, розовое с оборками покрывало на кровати, шеренга плюшевых зверюшек, стоящих на страже на полке под зеркалом. Все было похоже на ее собственную комнату в Огайо много лет назад. Не хватало лишь благопристойных томиков библейских рассказов для детей. Отец расставил их по полкам в тщетной надежде хоть как-то пробудить в дочери столь откровенно отсутствующую благочестивость. Тесс свои книги выбирала сама. В основном модную фэнтези и научно-популярную литературу для детей.
«Хочешь что-нибудь почитать перед сном?»
«Не-а.
К утру у тебя все пройдет. Я здорова, правда?»
Положив руку на выключатель у двери, Маргарит обернулась. Тесс уже успела закрыть глаза. Ей было 11, хотя выглядела она чуть помладше. Щеки и подбородок по-детски округлые. Волосы уже начали темнеть, но все еще оставались блондинистыми, только приобрели чуть грязноватый оттенок. Из ребячьего кокона постепенно появляется девушка, — подумала Маргарит. Вот только черты пока не разобрать. — Спокойной ночи, — прошептала она. Тесс под покрывалом свернулась в клубочек и поудобнее устроила голову на подушке. Маргарит закрыла дверь и прошла через зал к своему кабинету. В него она превратила третью спальню. До полуночи еще оставалось время, чтобы поработать. Главы департаментов ее комитета пометили отдельные фрагменты видео из последних 24 часов жизни субъекта, чтобы она их просмотрела. Маргарит выкрутила свет до минимума и вывела отчеты на стенной экран. Департамент физиологии и сигнальных систем был последнее время одержим легочными щелями субъекта. Подзаголовок отчета гласил: «Возможность жестикуляции посредством щелей при социальном взаимодействии». К нему был прикреплен видеоклип субъекта на конклаве в обеденном колодце. Стоя в тусклом зеленоватом свете колодца, субъект явно общался с другим индивидом. Фронтальные легочные щели, бледные прорези по обе стороны торса, трепетали в такт дыханию. Это было совершенно нормально, и Маргарит не особенно понимала, что именно хотят показать ей сотрудники физиологии, пока не перешла к следующей странице отчета. Пульсация ресничек во время социального взаимодействия отчетливо демонстрирует вертикальный ритм определенной степени сложности.
Да, вот и увеличенные кадры.
легочные реснички представляли собой крошечные, едва заметные розовые волоски, однако они действительно двигались волнами, словно пшеничное поле на ветру. Для сравнения приводилась еще одна видеовставка, на которой субъект просто дышал в одиночестве. Реснички загибались внутрь при каждом вдохе, однако вертикальное движение отсутствовало. «Потенциально может оказаться очень важным», — подумала Маргарит. Она присвоила отчету метку повышенного приоритета. Это означало, что физиология и сигнальные системы могут отправить его интегратором для дальнейшего анализа. Добавив кое-какие соображения и запросы от себя лично, повторяемость, другие обстоятельства, она отправила отчет обратно в Хаббл-Плазу. Департамент культуры и технологии прислал снимки последних изображений, которые субъект нанес на стену своего бункера. На снимках был сам субъект, вытянувшийся в полный рост. Опорные ноги выпрямлены. Используя хватательную конечность, в которой было зажато что-то вроде мелка, он украшал стену бункера очередным символом, добавляя его к длинной цепочке. Этот был частью строки из 16 постепенно увеличивающихся завитков, напоминающих раковину улитки, однако, в отличие от остальных, заканчивался эффектным росчерком. Маргарит невольно вспомнила каракули, которые непоседливый ребенок оставляет на полях тетрадки. Естественным было предположить, что субъект что-то пишет. Впрочем, давно уже установили, что комбинации черточек, кружочков, крестиков, точек и так далее никогда не повторяются. Если это иероглифы, субъект ни разу не повторил ни единого слова. Если буквы, его алфавит должен быть поистине безграничен. Означает ли это, что перед ними искусство? Не исключено. Декорирование жилища? Возможно. Однако культура и технология склонялись к мнению, что как минимум последняя строка несет в себе некий лингвистический смысл. Маргарит в этом усомнилась и присвоила отчету не столь высокий приоритет. Теперь он отправился в очередь из примерно десятка документов, по которым требовалось мнение кого-нибудь из коллег. Кроме этого, в почтовом ящике обнаружились копии рабочих докладов нескольких других комитетов и парочка коротких клипов, которые, по мнению картографов, могли бы ее заинтересовать. Вид с балкона, вид снизу перед субъектом в постельном вечереющем свете разворачивается панорама города. Один ярус красного гранита за другим, словно целая империя ржавых свадебных тортов. Она сохранила изображения, чтобы изучить их попозже. К полуночи Маргарит как раз управилась. Погасила стену и вышла из кабинета, выключая лампочку за лампочкой по пути к спальне, пока весь дом не погрузился в мягкую тьму. Завтра суббота. В школу Тесс не нужно. Маргарит надеялась, что к утру спутниковую связь починит. Не хотелось бы, чтобы Тесс в первый же день дома стала умирать от скуки. Ночь была безоблачной. Осень в этом году пролетела почти незаметно. Маргарит легла в кровать, не задернув шторы. Въехав сюда прошлым летом, она первым делом передвинула огромную и совершенно в этом отношении бесполезную двуспальную кровать под самое окно. Ей нравилось засыпать, глядя на звезды. Однако Рэй всегда требовал, чтобы жалюзи были опущены. Теперь же ей никто не мешал наслаждаться зрелищем. Она закрыла глаза и почувствовала, что плывет в невесомости. Глубоко вздохнула и уснула.